Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 8 сентября 2023 года. И я отвечаю на вопрос нашего слушателя, который задан на форуме нашей передачи «Конкурентоспособность цифровизованных стран». Вот спрашивает Владик. Здравствуйте. Недавно в кругу непрофессиональных экономистов мы обсуждали вопрос, есть ли взаимосвязь между новыми веяниями технологий в разных странах и их способностью производить конкурентоспособную продукцию. Ну, из-за санкций, может быть, блокирование, я суммирую вопрос, да, блокирование экономической деятельности, осуществляемой с помощью электронных каналов связи, влияет ли эта составляющая, как ее возможное отключение, на конкурентоспособность конечной страны? Ну, Индия, скажем, закупила британские станки и делает конкурентоспособные запчасти благодаря дешевой рабочей силе, а у Люксембурга без цифровизации он не сможет продавать свои финансовые услуги. Получается, что цифровизация критична для стран, продающих финансовые пузыри, и не так важна для стран, которые производят что-то физическое, или все намного глубже. Вы, как профессиональный экономист, можете нас рассудить и рассказать, какие вы видите взаимосвязи по этому вопросу. Спасибо. Ну, давайте, во-первых, уточним предмет, да, что такое цифровизация. То есть переход от аналоговой системы фиксации тех или иных жизненных явлений, стандартов и так далее, к стандартам цифровым. Ну, самый простой, как бы, пример, да, это вот фотография, скажем. Их много вообще, но я скажу, например, о фотографии. Ну, вы помните, раньше фотоаппарат заряжалась пленкой, ее потом надо было проявить, потом отпечатать снимок, и это все в итоге давало некое изображение, которое потом каким-то образом надо было передать хоть почтой, хоть еще каким-то способом тому, кому вы его адресуете. На сегодняшний день вся эта фототехника является цифровой. Соответственно, вы сразу на выходе получаете некий файл, который легко передается и распечатывается где угодно. Вот в этом смысле цифровизация, да, как переход от аналоговой системы в цифровую, она уже состоялась. Причем состоялась в целом в мире. И отменить ее невозможно. То есть ее невозможно обратно заставить кого-то вернуться в аналоговую эпоху и так вот силой там держать. Поэтому вот вопрос об отмене цифровизации сам по себе, он как бы неправомерен, потому что это то, что уже произошло и существует как мировое явление. В общем, тут пути назад нет, да, ввиду того, что, безусловно, цифровые способы передачи информации, они гораздо удобнее, чем аналоговые. То, о чем вы говорите, это касается предположение о том, что можно каким-то образом ограничить каналы передачи цифровой информации, то есть не саму цифровую информацию как таковую, я уже как бы сказал, тут назад пути нет, да, а в том, чтобы не дать ее кому-то передать, ограничить там и так далее. Вы понимаете, сейчас ввиду множественности связи через разные рынки вообще какая-либо передача информации, заблокировать ее в передачу в какой-то стране, ну, невозможно. Существует на сегодняшний день энное количество, например, стран-изгоев, к которым относятся, например, КНДР, которую я хорошо знаю, или, скажем, Иран, да, Россия сейчас попала в число таких же стран. Ну, что, и как-то можно ограничить передачу цифровой информации? Реально нет. Если мы говорим о сети интернет, в частности, как в примере передачи такой информации, то надо понимать, что эта сеть специально создавалась таким образом, чтобы ее нельзя было заблокировать. Иначе говоря, нет какого-то единого центра, который бы эту информацию всю скапливал, кому-то передавал. Можно, так сказать, центры эти децентрализованы в самых разных странах. Если не проходит одним путем, то она пройдет другим путем. И поэтому отключение какой-то страны от интернета, я имею в виду внешнее, да, со стороны, например, Запада, да, это не какая-то несостоявшаяся часть санкций, до которой мы еще не дошли, а вот приберегают ее на самый черный день. Что вот возьмут и вот отключат, и тогда уже все, вам кранты, потому что вы интернетом пользоваться не можете. Ну, во-первых, нет, потому что все равно существует внутренняя сеть, это уж само собой. Ну, а сверх того, ну, если один канал не работает, ну, значит, будет работать другой канал. Ну, вот пример такого рода, например, это как раз, ну, например, Куба. Вот у нее с интернетом как бы было плохо, в частности, потому что тот кабель, который вроде бы имелся такой кабель, да, я вот наверняка утверждать не буду, но который бы проще всего связывал Кубу именно с Соединенными Штатами, там до Флориды 90 миль, но его либо не существует, либо он заблокирован. Да? Ну и что в итоге? Ну да, там был когда-то, я помню эти времена, достаточно плохой интернет, который шел там как-то, я не знаю, через спутники, какими-то там кружными путями, в общем, очень, так сказать, плохо. Да, ну в конце концов прокинули кабель из Венесуэлы. Ну и что? Ну и есть сейчас интернет-доступ туда. Он не очень хороший, но он существует. Я им реально пользовался. Дело в том, что там и кубинские власти сами по себе из своих собственных политических соображений ограничивают пользование интернетом. Но и они не могут его запретить полностью. Потому что все равно люди выходят в какие-то международные источники, начиная от средств информации, качая там тем же Фейсбуком. Кстати, он не запрещен на Кубе. И в результате все равно получают ту информацию, которую необходимо. Уж не говоря о том, что эта информация может передаваться на Кубу и поступать с Кубы там, тем или иным кружным путем. Поэтому отрезать это просто физически невозможно. Может быть, кто-то и хотел бы, но пока такие попытки предпринимались только изнутри разных стран. Но вот известно все про китайскую эту великую, великий фаерволл, при помощи которого там ограничивают доступ к каким-то там сайтам, типа там, не знаю, Инстаграма, может быть, или чего-то в этом духе. Но все равно, так сказать, тот, кто хочет, он через него прорывается. Возьмите пример Россию, в которую целый ряд зарубежных источников уже в частном плане, да, как бы отключила от своих сетей, то есть если вы посылаете туда запрос из России, там, скажем, вам отвечают, вот ваш сайт не открывается. То есть не открывается этот сайт, для вас он заблокирован. Ну что, смертельно? Нет. Ну, через VPN, которым так или иначе все научились, те, кому нужно, научились пользоваться. Вот я не пользовался VPN до тех пор, пока это не произошло. Ну, произошло, хорошо, поставил себе VPN, нашел. Вот, и что, ну, в результате я открываю эти сайты, если очень нужно. То же самое и с российской стороны, когда блокируют там Facebook или еще что-то. Ну, тот же самый способ обхода. Некоторые российские сайты не открываются из-за границы, так сказать, принципиально. Вот, там сайт РЖД, например, нельзя открыть из-за границы. Вот он, если не российский источник, то он просто не открывается. И билет на поезд там из-за границы не купить. Ну, есть Firewall, есть VPN, опять же, в обратную сторону, и все равно, так сказать, этот же результат можно получить. То есть я говорю это к тому, что но вот эта вот борьба с передачей цифровой информации, я подчеркиваю, не самой цифровой информации, а с передачей цифровой информации, это, в общем, борьба с ветряными мельницами. И еще непонятно, кому она больше вреда в конечном итоге наносит. Потому что, ну, в целом, вот запретить это как явление уже на сегодняшний день невозможно. Вот надо исходить из этого. Теперь, что касается финансовых услуг и всего прочего. Они действительно завязаны в значительной мере на цифровую передачу информации, просто потому, что это быстрее и удобнее. Но при этом надо понимать, что, например, тот же SWIFT, да, это, который существует достаточно давно, он существовал, в общем-то, и тогда, когда вот, массового распространения именно интернета как такового не было. То есть это 80-е и 90-е годы. То есть интернет существовал, но вот, массово он так еще не применялся, так сказать, публикой. Но это в итоге аналог, насколько я понимаю, телетайпа, да, изначально был. Сейчас он, естественно, приспособлен под цифровую, так сказать, оболочку. Но опять же, вопрос не в том, что не передается цифровая информация, а в том, что ее, ну, просто запрещают принимать в каких-то учреждениях. Смертельная угроза опять этому нет, потому что все равно есть возможности обхода, есть возможности вот сейчас, а более с множественностью рынков, не через одно, так через другое можно передать, не операцию произвести там чуть сложнее, но и дороже, да, но через посредника и так далее и тому подобное. Пытаются бороться с этими посредниками, но эти посредники, понимаете, как фирмы однодневки и прочие, такие же, они множатся с бесконечной скоростью, то есть критично заблокировать это невозможно. Отдельно хочу сказать насчет производства, поскольку вы вот затронули идею, там, что Индия там закупила британские станки и клепает себе, так сказать, запчасти без всяких, так сказать, ограничений. Понимаете, сейчас в сфере материального производства, опять же, в связи с глобализацией, децентрализацией и так далее, все построено немножко иначе, чем это было когда-то. Ну, например, возьмем более простой предмет, вот, например, автомашины. Да? У нас куча есть автомашин разных марок, есть запрещение использования этих машин там, в тех или иных, ну, во всяком случае, продажи этих запчастей со стороны тех или иных конструкторов. Ну, что, они все остановились? Конечно, нет. Потому что самые ходовые запчасти, они производятся на тех же самых международных рынках. Причем производятся как? Ну, вот, например, какая-нибудь фирма, ну, скажем, там, Volkswagen или там, ну, не знаю, там, Cadillac, условно говоря, да, они, для них существуют, для специфической модели, какие-то свои специфические, там, ну, скажем, тормозные колодки. Ну, это могут быть шины, это могут быть что угодно, включая, там, стекла лобовые, там, и всякие прочие, и так далее. Они что, все это производят сами? Ну, нет, конечно. Они сейчас уже, эти компании, так сказать, самостоятельно этим не занимаются. Они заказывают ту или иную деталь по своим спецификациям у некой энной там, международной фирмы. Как правило, они действительно расположены в регионах дешевой рабочей силы. Это может быть Индия, это может быть Таиланд, это может быть Китай, это может быть Тайвань. Там, в общем, в зависимости от обстоятельств. Да? Заказывают их там. И они производят там необходимую деталь по их спецификации, да, из материалов, на которых специализирована та или иная конкретная фирма, ну, например, там, выпускающая тормозные колодки. В чем она специализирована? Потому что она уже отдельно изучила там все материалы этих тормозных колодок, как они изготавливаются, так сказать, для каких случаев пригодны те материалы, для каких другие и так далее, и так далее. То есть, в общем, специалист в своем профиле. Да? Вот на нее заказывают эти тормозные колодки по своим спецификациям, соответствующим размерам, там, дырочкам, так сказать, в этих так, колодках, как они должны устанавливаться. В общем, все конкретно. Да? Далее, эти колодки, вот произведенные по спецификации, скажем, Volkswagen, они поступают, ну, в Германию или вообще в то место, где есть сборочное производство. Частью идут как ОМ, то есть оригинальные запчасти конструктора, то есть они ставятся непосредственно на автомобиле, а частью просто сверху клеится лейбл Volkswagen, и они поступают дальше в продажу, как бы являясь вот сертифицированным производителем колодками, который, может быть, их испытал, но реально к их производству вообще руку не приложил, за исключением, может быть, картонной коробочкой. Да и та, скорее всего, произведена там же, где и колодки. Что из этого следует? Что то производство, которое имеет вот эту спецификацию Volkswagen, вполне возможно, что оно даже не одно, потому что в одну корзину все яйца складывать негоже, да, можно делать это, так сказать, в разных корзинах с конкурентными производителями. По этим спецификациям, когда она изготовила эту партию для Volkswagen, что она делает дальше? Что выбрасывает эту спецификацию в корзину? Что ли? Нет. Оно по заказу любого другого потребителя, ну, естественно, массового, да, то есть какой-то средней фирмы, там, которая продает запчасти просто ко всем маркам сразу, она производит для них те же самые колодки. Вот. Но только уже клеит на них этикетку той фирмы, которая у него их заказала, какая-нибудь фирма Питон. Ну, найте вам, пожалуйста, те же самые закладки, тормозные колодки для Volkswagen от фирмы Питон. Ну, что это, по сути, это те же самые тормозные колодки. То есть, понимаете, когда производятся неоригинальные так называемые запчасти, их вот этот вот абстрактный производитель, расположенный где-то в третьем мире, он не выпиливает их лобзиком, понимаете, вручную. Он их делает на тех же самых станках, по те же самые спецификации, которые ему спустились или передало какое-то третье, так сказать, производство в качестве субподрядчика. Там, в общем, вариантов много. И поэтому получается, что вопрос-то не в том, что кто-то делает оригинальное, а кто-то неоригинальные запчасти, купив британские станки. например, в Индии, а в том, что ему спустили централизованно вот это вот из самого предприятия, заказчика, да, спустили вот все спецификации на те колодки, которые они должны быть. И они их производят вот в полном соответствии с их стандартами. Абстрактные колодки, как для кого-нибудь подойдут, никто уже не делает. И это не имеет смысла. И то же самое с массой других распространенных запчастей, которые могут быть и шины, там, и все что угодно, то естественно, что Volkswagen при себе не будет открывать свое шинное производство. Да, ну, шины, правда, марки Volkswagen не существуют, они берут какие-то, так сказать, уже раскрученные, там, известные шинные бренды, но это может быть абсолютно с любой запчастью. Что-то оригинальное, вот действительно свойственное данной модели, например, кузов, да, оно, скорее всего, будет производиться, так сказать, именно вот на этом заводе. Но и то, и в этом существуют исключения. Но вот мне на моей машине как-то пришлось менять фару. Она достаточно специфического такого размера, в общем, годится только для нее. Вот эта фара оказалась тайваньского производства. Хотя существуют и какие-то запчасти такие существовали, во всяком случае, вот, французского производства в тот момент. Поэтому это, и, кстати, очень часто оказывается, что вот эти вот товары, так сказать, запчасти средних, то есть каких-то неизвестных, да, производителей, оказываются лучше оригинальных. Я с этим тоже сталкивался. Мне надо было заменить на машине там масляный щуп, условно говоря, ну, простейшая вещь. Вот оказалось, что оригинальный масляный щуп, тот, который выпускался под маркой Citroën, он оказался хуже, чем тот, который был неоригинальный, который я в итоге, так сказать, и приобрел. И, кстати, неоригинальный был и дешевле. Ну вот, то есть это касается абсолютно всего, начиная от производства там каких-то мельчайших, да, предметов, кончая самолетами. Потому что тот же Airbus, опять же, тоже он производит как бы самолет, естественно, какие-то свои части самостоятельно. Но, например, я не знаю, иллюминаторы, скорее всего, да, стекла заказывает на каком-то специфическом стекольном производстве. Да, какие-то другие вещи, там, я не знаю, те же самые тормозные колодки, там всякие шины, там цилиндры, самые разные давления, там прочее. Скорее всего, он тоже заказывает их у какого-то АМ-ного производителя и так далее. Вот это на сегодняшний день реальность. И поэтому остановить вот эту вот систему, как говорится, отсечь какую-то страну вот из этого международной, так сказать, цепочки такой, которая стала практически материальным интернетом, да, ее просто невозможно. Поэтому вот ваш вопрос как таковой, он выглядит некой такой абстракцией, лишенной как бы жизненного наполнения. Вот эту цифровизацию, как вы ее назвали, ее, ну, во-первых, ее отменить нельзя, то есть она уже произошла, а прекратить вот эту передачу, так сказать, технологий, да, и связанных с ним материальных предметов тоже практически невозможно. И это можете, так сказать, наблюдать и по механизму тех же санкций. Вот одни санкции усиливают другие, вот там начинают бороться с какими-то как бы серыми поставщиками. Но все понимают, что это борьба с ветряными мельницами. То есть даже в эпоху существования монополии внешней торговли в Советском Союзе, да, все равно существовали какие-то обходные пути, когда советское государство могло обходить эти запреты, да, если очень было нужно. Ну, то же самое происходит уж тем более сейчас, когда эта внешняя торговля не монополизирована, поставщиков, как говорится, тучи. И если ты даже накажешь какого-то поставщика как бы запрещенные детали в Россию, ну, тебе поставят, так сказать, другим путем. Так что вот я не думаю, что это может сильно влиять на конкурентоспособность. Это ее, ну, вводит какой-то дополнительный фактор, да, который может понизить конкурентоспособность конкретной страны, если ей запрещено там так напрямую нормальным путем что-то получать. Но так, чтобы это просто остановилось или там снизило ее в критической форме, ну, практически невозможно. Тем более, что на конкурентоспособность действительно в большей степени оказывает влияние вот фактор рабочей силы, ее культуры производства, дешевизны и всего с этим связанного, нежели вот фактор запрета или отмена, так сказать, цифровой технологии, которую все равно невозможно осуществить.